всем сегодня чисел. Да, я вчера немножко обещал. Поговорить мы хотели немного о магии чисел. По сути, мы уже касались вот этого подхода к мистике через математику. Был такой американский математик Мэрил Вольф, который в 1936 году реализовался в Америке и написал этот процесс, что с ним происходил. И у него была такая работа, потом впоследствии «Математика, философия, мистика», как это так называлось. Это мы немножко по его лекциям с вами беседовали, ну, те, кто был в то время. Смотрели на его подход. И он был не первым, да, была школа Пифагора, пифагорейские школы, которые работали с числом, и через этот подход числа, ритмика, собственно, ритмика Вселенной, ритмика планет, да, они очень много открывали и мистических законов, и физических. Гурджиев в свое время тоже Успенского посвящал частично вот науку чисел. Вот, что важно, мне кажется, здесь понять, что числа, они существовали до людей. Да, то есть это не люди создали математику, а математика всегда была, то есть эти пропорции, гармоники, по которым творение создано, они, в общем-то, существовали изначально гораздо раньше, ну, того, как появились люди, да, как определенный биологический вид. И, по сути, вся эта вот наука, которая развивалась, и математическая в том числе, и мистическая, это как каббала, да, это просто когда сознание, оно открывало какие-то числа, да, то есть определенные были принципы найдены, пропорции и соответствия между какими-то объектами временные и пространственные. Но эти числа, они уже были, то есть их не придумали люди, а как бы мы их открыли просто. И вот интересно, что открытие каких-то чисел, оно меняло, допустим, облик планеты, да, то есть появилось там число пи, появилась там математика, геометрия, появилось там золотое сечение, да, то есть определенные пропорции. Появилась постоянная планка, как некоторое число, да, и появилась определенная процессы физики, появились там мобильные телефоны, телевизоры. То есть если бы определенные числа не были открыты, как, да, то наша цивилизация выглядела бы совсем по-другому. Да, то есть, собственно, открытие некоторых чисел, вот некоторых постоянных констант, оно определило весь ход вообще развития человечества. И вот то, в чем мы сейчас живем, то, что мы вот все видим, да, это все определилось просто определенными соотношениями числовыми, которые в какой-то момент просто были обнаружены. И, соответственно, это присутствовало в математике, это присутствовало в физике, и это числа, они присутствовали в мистике. И вот люди, которые склонны, скажем, к математическому такому мышлению, они подходили к некоторым сакральным таким измерениям жизни через математику. Да? То есть, занимаясь математикой, люди становились мистиками, иногда просветленными. Да? То есть, просто через игру с числами. Вот. Поэтому было обнаружено, что число – это не нечто абстрактное, это нечто, ну, как бы, принципиально заложенное в творении. То есть числа заложены уже самим Богом были. Вот эти переменные, да, они были заложены в акте создания Вселенной, миров, человека. И как бы открывая вот эти вот числовые моменты, мы, во-первых, понимаем и можем управлять какими-то процессами, с одной стороны, да. А с другой стороны, также через числа мы можем подойти к, ну, практически к пониманию того, что есть высший принцип, да, который создал. Принцип, который создал мир. Но это очень, очень такая своя специфика. Есть школы, которые именно вот этим путем шли. То есть есть школы интуитивные, скажем, вот дзен, да, вы сидите, вы можете вообще 2 плюс 2 не уметь сложить, и при этом просветлеть, да, ну, просто путем наблюдения, созерцания. То есть вы можете быть неграмотные. Некоторые тибетские мастера даже читать не умеют. То есть они неграмотные, но они просветленные. Да, это путь интуиции, то есть путь, когда внимание как бы движется в сферу такого интуитивного постижения, инсайта, опыта. Есть путь вот, более логически-математический, скажем, да. Ну, вот, если кому-то интересно более подробно, то опять можно почитать Мерл Вольфа, его работы там из Шедека, который тоже вот, через геометрию, да, тоже показывал, ну, пришел к определенным, в общем-то, моментам мистических осмыслений. Фавористы, опять какие-то школы. В свое время в Европе этим занимались масоны, каменщики, так называемые, вольные. То есть они закладывали как раз числа в архитектуру, в пропорции и ну, так далее. То есть там, в общем-то, очень многие соборы готические, построенные вот ими, они несут в себе послания определенные. Да, которые могут читать только посвященные. Да, то есть посвященные люди, они могут как бы, читать язык этих чисел, там пропорции и понимать, о чем вообще, на что он указывает. Это такое прелюдия небольшая, просто к такой зарисовке о двух числах, девятки и восьмерки, два числа, да, которыми мы все пользуемся. В свое время я встречал в китайской, скажем, традиции девятка священное число. То есть мы больше привыкли к семерке, как да, вот семерка такое сакральное число. Вот, и девятка, она была мне ну, не очень понятна. В общем-то, в чем его ну, уникальность этой цифры 9, да? Ну вот недавно пришла информация, которая хочу поделиться вот, относительно девятки. Первое, что интересно, что число можно выразить по-разному. Да? То есть девятку можно написать как бы там латинским образом, там, да, или арабским как цифру. Можно ее указать, допустим, как делали в тайных школах, чтобы какое-то число обозначить, могли, допустим, нарисовать стол, за ним 9 человек сидит. Да, это была девятка, на самом деле. То есть, вы должны понимать, да, что, допустим, в этой школе тайной девятка обозначается там, числом людей на картине. Да, то есть, открываете картину, сколько людей, такая и цифра. Ну, там. Вот, или какая-нибудь фигура геометрическая, да, то есть, число углов, да, и вот эта цифра. То есть, там цифры прямо могли не указывать, а цифры указывали на, еще ну, как бы дальше на другие принципы. И вот девятка, она в некоторых восточных традициях символизирует абсолют, абсолютную силу. Вот это первичная сила творения, да, но если брать язык, скажем, европейский, это она указывает на Бога Отца, да, то есть на первичного Бога, на первопричину. Каким образом? То есть в чем у девятки ее необычность, как у цифры? Китайцы, как они указывали на девятку, они указывали, что девятка это 8 сторон и полусторон света, да, то есть север, юг, запад, восток, северо-запад, соответственно, северо-восток, ну и так далее. Да, то есть 8 направлений, то есть это охватывает, можно сказать, творение, да, то есть 8 направлений, они указывают, ну, как бы символизируют творение. И центр, точка, да, то есть источник творения, как точка. Вот получается 9, да, то есть 8 сторон и полусторон света, плюс центральная точка. Получается девятка. И это символизирует абсолютное, да, то есть абсолютное, которое проявилось в Вселенной относительно. И, соответственно, у девятки есть очень интересное свойство. Вот если вы почитаете Ригведу, там есть такое высказывание в Ригведе, что из совершенства рождается совершенство. Если от совершенства отнять совершенство, в остатке остается совершенство. То есть как бы принцип такой, что есть нечто вот, первичное, и оно не иссякает. Да? То есть оно может множиться, проявляться, но ее как бы, суть всегда неизменная. Да? То есть вы можете отнять от него, вычитать, прибавлять, но это остается неизменным. Да? То есть этот принцип неизменности, что высший принцип он всегда неизменен. Да, то есть, что бы ни происходило, как творение, там, созидание, сохранение, разрушение, есть нечто, что при этом неизменно всегда. То есть оно не меняется. То есть проявляясь, трансформируясь, разрушаясь, исчезая, оно остается самим собой. Теперь в девятке есть ну, немножко как бы указание на это, да, как в цифре. Цветочка висит, сейчас посмотрим. Вот, кстати, удобнее, потому что наверняка зрительная такая еще. Вот это как я помогаю, что абсолютная сила, да, она испытательная теория Адвайты. Сознательная сила, всегда неизменна. То есть в этом смысле все мы никогда не теряли свою истинную природу. Да? То есть мы могли забыть, мы могли ее искать, там, не помнить, но если мы ее не помним, мы остаемся тем, чем мы являемся. И в этом смысле, вот, говорит, что никогда ничего не случалось с этой силой. Да? То есть она как была сам, ну, в своей сути собой, так и остается. То есть возникает Вселенная, исчезает Вселенная, эта сила, она всегда остается как бы, неизменно. И это, собственно, наше вот это первичное состояние. То есть в этом смысле мы его не можем потерять, мы его не можем обрести, да, потому что почему мы не можем обрести, потому что мы не теряем никогда. Да? В этом смысле мы его можем забыть. Да? Забыть можем, но потерять не можем. И это указание на то, что вот это явление всегда неизменно, то есть оно не подвержено, ну, как бы потере и приобретению. Вот это девятки, оно, ну, как выражено, скажем, его свойством этой цифры. Ну, есть такой принцип в нумерологии, да, когда вы, допустим, складываете числа, чтобы получить эту цифру, надо сложить, ну, цифру числа. Ну, то есть как, вот, девятка, да, это, допустим, как первичный принцип. Если мы к ней добавим 9, да, то есть ее как бы удвоим, то мы получаем 18. Вот, 18, да, чтобы получить цифру, а не число, мы складываем единицу в ответку, мы получаем 9, да. То есть она как бы не изменилась, она удвоилась, но осталась как бы девяткой, по сути. Если мы прибавляем опять девятку, мы получаем 27, да. То есть она продолжает проявляться, да, то есть это планироваться, но по сути, она все это девяткой, да? Прибавляем девятку 36, да? Девятка. Прибавляем девятку 45, девятка, да? 54. Ну, мы сейчас пойдем немного, да, потом, ну, кому не скучно, можете дома. Девятка, да? То есть 72, девятка. 81. Я даже так посмотрю чуть дальше, чтобы было понятно. Девятка, да? 90. Девятка. 98. Получается. 99, да? 18, 9 и 9, да? 1,8, девятка на выходе. 108, девятка, да? 108 мы проходим как число четок на восемьках. Вы знаете, почему четок не 108, а 109, на самом деле? Последняя четка 109. То есть 108, а, ну, как бы, 109. То есть 109 четка, она обычно с хвостиком, ну, ниточек. То есть ее 108, 109, она... То есть 108 символизирует сансару, то есть цикл вот этих квадратичных, ну, энергии творения. 109-я четка, она символизирует выход из сансара абсолютно, то есть первичную. То есть вот эта 109-я бусинка, она символизирует абсолютную силу, которая выходит 108 остальных. 108 символизирует творение. Вот как у мусульман, скажем, у них опять-таки 99, да, по-моему, число. Это 99 имен Аллаха у них. То есть у них Аллах это абсолютная, да, вот это 109-я индуизме. И 99 имен, которые, собственно, мусульман символизируют 99 эманаций. То есть 99 энергий, которые выходят из абсолютной силы, и они творят Вселенную. Да? То есть в этом смысле каждая эманация это имеет свое имя, и в то же время это определяет определенную силу Вселенной. Да? Вот у мусульман 99 имен Аллаха, там 99 эманаций Бога. И, соответственно, сам Бог Аллах, да, который не называем, ну, как бы Аллах, наверное, называют, но как бы его нельзя изобразить, да, это тоже указание на то, что абсолютная сила нельзя, ну, как бы, выразить. Вот в этом смысле, собственно, что мусульмане говорят, что Бога нельзя рисовать, образ Бога, да, то есть нельзя скульптуру Бога делать, нельзя делать рисунок Бога. Почему? Потому что, да, вы его не сводите до вещи, да, то есть вы его оскверняете, что Бог не выразит, да, и пытаясь его выразить, вы, ну, как бы профанируете Бога. Поэтому это, ну, Мухаммед, я думаю, это закладывал в запрет, да, изображать Бога, что не пытайтесь выразить невыразимое. То есть, иначе люди будут думать, что то, что вы выразили, это и есть Бог, и будут поклоняться, это будет идолопоклонничество. Да, Мухаммед начал с борьбы с идолопоклонничеством. Ну, это во всем мусульманстве оно как бы красной нитью идет, да, что в мечетях у них нет росписи
таких, ну, заблажающих Бога. То есть запрет на это стоит. Ну там надо понять, почему запрет, не сами не понимают во многом, да, что там запрещено, почему нельзя изображать. Да? Потому что это просто указание на то, что он не может быть изображен в принципе. Да? Соответственно, 109-я бусина, да, она выражает выход за пределы сансары. То есть она, собственно, символизирует просветление. То есть, когда вы попадаете в 109-ю бусину, вы выходите за пределы, да, вот это 108 кругов. Когда вы перебираете, вы двигаетесь, условно говоря, по циклу творения сансары. Ну, это, если немножко, да, почему число? У мусульман еще есть число 66, да, что у них число четок, у них 66 число, под свое. Ну, тоже у них какой-то наверняка есть число подтекст. Учитывается 108. Вот. Ну и, соответственно, опять прибавляя девятку, мы получаем 118, да, и складывая, опять получаем девятку. То есть, в этом уникальность. Девятка в этом смысле цифра, которая, если я, допустим, посвященный, да, в нумерологию, и я хочу указать на абсолют, да, я могу цифру 9 изобразить, да, то есть, ну, по-разному, да, я могу нарисовать там, допустим, компас, да, стороны света, полусторны и центр обозначить, да, и как бы вот это мне символ абсолюта, ну, в моей кодировке, да, вот это вот, это Бог, все, да. То есть, или там нарисовать, допустим, китайскую, там, вот эти книги перемен, да, то есть 8 граней, точку поставить, там 9, ну, получится опять 9, да, то есть 8 плюс 1. Там могу нарисовать бесконечность, да, как восьмерку, перечеркнуть ее, да,
значит, вот это, ну, священных, это, соответственно, бесконечность, перечеркнутая единица, да, девятка.
То есть, это просто, кто читал древние вот эти вот европейские книги, там очень много вот такой символики, потому что инквизиция преследовала, все разрушала, людей сжигали, и люди кодировали вот эти послания, да, в математику, в символы. У них был свой язык. То есть пока вы не знаете как бы кодировки, вы не можете читать эти книги. То есть вы знаете. И вот, скажем, Мэрил Вольф, один из очень известных таких. Не Мэрил Вольф, а как его? Мэнли Хорф, да. Один из известных исследователей таких древних текстов, европейских и восточных. Вот он говорит, что основное усилие было в свое время людей, которые занимались расшифровкой этих трактатов древних, это найти ключи, которые раскодировались. То есть книги были, никто их не мог прочитать. То есть, а ключей не было. И вот они пошли в библиотекам мира, там архивам, искали ключи, то есть, которые могли бы читать книги, потому что книги непонятны были. То есть вот эта вся символика без ключа, она не работает. Вот. Эта девятка в этом уникальна, да, что она никогда не перестает быть девяткой. Какие бы числа, да, она может быть бесконечной, вы можете дать ее там пять бесконечности, да, но складывая числа, вы будете получать 9. Да, и вот этот принцип абсолюта, да, который может принять миллионный фон, при этом оставаясь абсолютом, да, то есть он как бы не изменился. То есть в своей сути он всегда как бы изначальное число. Хотя он может принять вот эти вот миллионы проявлений. Вторая цифра, ну, собственно, вот интересная в этом смысле, это восьмерка. Знаете, что с восьмеркой происходит, когда мы складываем? Да? Если мы складываем две восьмерки, мы получаем 16, да? 16 семерка. Значит, опять добавляем восьмерку, получаем 24, шестерка. Значит, складываем опять, получаем 32, пятерка. Складываем, получаем 40, четверка. Складываем, получаем 48, 12, тройка, да? Значит, вниз идут. Значит, складываем дальше, получаем 56, соответственно, 11, двойка. Да? Складываем дальше, 64, 10, единица. Дальше складываем 70. 2.
9.
9.
9.
Дальше 80, да? Идет восьмерка. Я же сам давно не складывался, посмотрите, вот сейчас. 88, да, идет сколько? 16, 7, да? Дальше.
Покруги, Маша.
Сейчас, да, мы немножко. 96, да? 15, шестерка. Значит, 100, 4, пятерка. Дальше как там у нас идет? Это пошла, как это будет динамика двигаться. 112, четверка, да? Дальше идет 120, да? Тройка. 128, 11, двойка, да? 136, 10, единичка. 144. Видите, да? То есть, что здесь интересно? Чем восьмерка характерна? Что восьмерка, она складывает, начинает убывать, да? Доходит до единицы, начинает, как бы, переходит вверх и опять начинает убывать, да? То есть это вот эта вот, восьмерка, она идет по нисходящей. И если мы берем как бы сосуд творения, ну, конечно, есть универсальное сознание, то есть из этого появляется сознание, бытие, да, вот это единое бытие. Что-то я есть, да? Я есть. И потом мы знаем, что появляется джива, душа, да, потом появляется причина, миры начинают возникать. Более высокочастотные, потом более низкочастотные, еще более низкочастотные, да, ну, доходя до какого-то минимума. Соответственно, восьмерка, да, понижаясь в значении, ну, условно говоря, если под восьмеркой мы могли бы понимать частоту, да, мю, допустим, частоту вибрации какого-то мира, то мы видим, что частота падает, да, то есть последовательно возникают миры, все более и более грубо частотные. То есть мы видим, что восьмерка, да, она проявляет качество вот этого света, светового поля. То есть девятка – это качество пустоты, которое не меняется никогда, да, то есть качество первичности. И она никогда не изменяется, несмотря на изменения пространства. То восьмерка – это качество света, то есть бытия, которое начинает вибрировать на разных частотах свет, да, то есть пустота не может вибрировать, свет вибрирует. И, соответственно, возникают миры, сначала более высокочастотные, да, самые тонкоматериальные миры, потом грубее. То есть восьмерка выражает собой вот это световое поле, которое начинает колебаясь, да, и уменьшая частоты, создавать миры, то есть вселенную. Дальше сознание, идентифицируясь, да, начинает в эти миры попадать и вовлекаться, соответственно, обуславливаться этими мирами. И так доходит до, как бы, нижнего элемента, да, до единицы. И, соответственно, чем кончается акт вот этого нисхождения духа, да? Он кончается опять возвращением к источнику. То есть, собственно, акт просветления, да, то есть, когда вы живете, да, это возвращение к девятке. Вы опять вернулись в девятку, и с нее опять пошел акт творения, да, то есть опять восьмерка создает более низкий мир, семерку, шестерку, пятерку. Вот это вот буддийская, как бы, гармоника нисходящих миров, да, если вы там знакомы. То есть в этом смысле восьмерка, она символизирует на Христа, да, то есть Сына. То есть Бог, да, Бог Отец, который сюда неизменен. И Христос, в котором творятся вселенные, да, то есть, говорит, что Бог творит через меня. То есть девятка творит через восьмерку. То есть именно восьмерка имеет способность трансформировать себя, да, в семерку, шестерку, то есть она как бы становится этими числами, ну, складывает сама с собой. Девятка складывает сама с собой, это девятка. В общем, вот такие вот, как бы, моменты нумерологические. Поэтому, скажем, вот восьмерка символизирует уже бытие, бытие, да, света. Девятка символизирует абсолютное измерение, ну, своим качеством.
Нет, не привязано. Или привязано.
Девятка, что с физическими шестерками.
Но, естественно, что каждая как бы, система, она будет иметь свои кодировки, свои числа особые, да? То есть, как бы, вот это, скажем, система исчисления, она имеет свои особые числа. Если мы перейдем в другую систему исчисления, там будут свои особые числа. Вот. Поэтому видно, что мы можем через число коснуться каких-то принципов мистических. То есть числа, они могут нас натолкнуть на что-то. Знаете, я напомню, скажем, вот это иррациональные числа, чем интересно, по-своему, да? Что когда Пифагор, не знаю, сам ли он занимался, он где-то это у кого, в какой-то школе взялся, он работал с его знаменитой теоремой, да, что там А, Б, С, да, что С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. Это то, что мы все знаем, да? И когда он начал исследовать разные числа, да, ну, треугольник, можно с разной длиной стороны сделать. Допустим, мы делаем там 2, 2, да, С получается 4. Да? Там, если мы делаем 3 стороны А и Б, да, С будет 9. Да?
В общем, что интересно, когда он зашел на чисел, если сделать треугольник 1 и 1, да, стороны, 1 и 1, то С будет у нас корень из 2, да? И дальше, когда они начали считать корень из 2, они увидели, что число, которое корень из 2 получается, это 1, запятая. И дальше тут числа, которые не имеют конца, то есть они бесконечно указывают. То есть получается, что вычислить точно корень из двух невозможно. Да? То есть это число, которое не имеет конца, более того, оно чем очень интересно, что есть такие числа, ну, бесконечные, которые через какое-то количество знаков они повторяются. Да? Допустим, там, может быть, там 1000 знаков, потом после этого та же самая последовательность начинается. Да? То есть мы можем ее затыкнуть. А эти числа, они не обладают таким качеством. То есть их нельзя найти последовательность, которая бы повторилась. Они не повторяются вообще никогда. И идут до бесконечности. То есть, кстати, числа названы иррациональными. Что здесь интересно? Что получается, что если мы имеем треугольник, да, треугольник со сторонами 1 и 1, то длина вот этой вот гипотенузы, она никогда не определена точно. Потому что это число не может быть измерено вообще никогда. Ни одним компьютером. Наши глаза нам говорят, что у этой линии есть совершенно конкретные размеры, да, то есть, ну вот она начинается, вот кончается. А математик говорит, что вы не можете знать длину этой линии. Никогда не можете. Да? То есть, в принципе, никогда.
Система исчисления не может исчислить.
Вот. И вот они столкнулись с такими необычными числами. Числами, которые никогда не кончаются, никогда не повторяются. Да? То есть это название иррациональное. Ну, еще что, если брать из области физики, это такие интересные моменты, что, скажем, такая вот формула энергия равна h-мю, да, то есть постоянная планка на частоту. Правильно? Вот этот h, постоянная планка, это некоторая константа, которая, собственно, определила всю физику нашу. Очень много физики определила, да. И если бы мы не знали, что такое постоянная планка, мы бы не смогли очень многие приборы создать, включая там, возможно, спутники, там, мобильный телефон. То есть она играет очень базовую роль во всей физике. Но как она была открыта? Она была открыта планком, по-моему, в состоянии измерения сознания во сне. То есть он, как бы, ее невозможно вывести математически. Это просто она им пришла, то есть она им приснилась. И когда они начали вот это значение постоянной планка подставлять во все формулы, а оно оказалось верным. И говорят, как ты должен быть так? Я не знаю как. Просто проверять. Они начали проверять, и она везде работает. Да, то есть, каким образом она появилась, никто не знает. Да, то есть планка просто она пришла в измерение состояния сознания. Они работали, они искали связь между энергией и частотой. Но они пытались прийти к этому путем логики, математики. И никто не мог вывести это постоянно, пока на планку не приснилась. Что нам была дана определенным, в общем-то, образом. И потом, собственно, вот это соотношение, оно стало основой очень многих уже открытий и так далее. Да? То есть опять число, которое было заложено в матрице творения еще от начала времен, да, и которое в этот момент было дано в знании ну, планка, потом человечество, и потом цивилизация. Вот поэтому с числами есть очень, ну, всякие странные штуки. И если у вас есть предрасположенность, то можно много в этом, в общем-то, получать своих инсайтов, скажем так. Вот именно через математику, через числовую. И ряд школ метических, они в основном занимались только вот математикой. И через нее получали какие-то инсайты, озарения и приходили к каким-то вот уже сакральным моментам творения. Ну, включая там, да, вот эти. Ну, это то, что я хотел пару слов сказать, да, вот еще про возможность, да, вот, про работу с числом. Ну хорошо. Давайте я немножко сменим нашу математическую тему. Вот вчера мы несколько такие моменты рассмотреть. Вот, чтобы начнем с тебя.
У меня такой вопрос. Я говорил в прошлых лекциях, что можно найти свой метод, который будет тебя возвращать, ну, на состояние. Раз вопрос вне мастера, то есть мастера, как найти этот метод среди себя, как его вообще найти?
Путем перебора.
Ну, короче, перебрал, очень.
Ничего не работает?
В какой-то момент я не перестал работать.
Ну да, метод, знаете, что интересно, что когда вы берете метод какой-то, он вас должен деавтоматизировать, условно говоря. То есть это не должно быть на автопилоте. Соответственно, когда вы только начинаете пользоваться методом, он непривычен и требует вашего внимания. То есть если вы невнимательны, то вы не можете это делать. Но когда это стало уже автоматичностью, то в этот момент ваше внимание не требуется для того, чтобы это продолжалось, и оно может опять гулять там где угодно, да, в ум уходить. И в этот момент метод он как бы теряет актуальность. Поэтому в методе должно быть два качества. Или он должен быть ну, как бы необычен частично, да, потому что все время внимание должно присутствовать. Если вы невнимательны, то же теряете метод. И понимать, что вы потеряли, понимать, что вы внимание потеряли, да? Это первое. Или этот метод должен быть, ну, настолько для вас значимым, ну, допустим, некая матра повторяют, да, матра. И для человека, когда он произносит матру, это все время настолько его эмоционально, ну, задрагивает, что он там ее миллион раз повторил, а это для него неформально все равно, да, то есть он как бы это имя Бога, то есть это не надо для него формальности, потому что он эмоционально все время включен полностью. Если эмоциональность выключилась, то тогда я уже повторяю ее на автопилоте. Да, я привык повторять, но эмоциональность не работает, и поэтому я отвлекаюсь. Вот. Поэтому, когда метод потерял свою эмоциональную значимость для вас, или он перестал быть элементом, ну, как бы, деавтоматизирования, то значит он должен быть отброшен. Тогда следующий ищется метод. Поэтому не считая какие-то методы мы на всю жизнь выбираем. То есть мы выбрали, он поработал в какой-то срок, да, и надо новое искать. Но это всегда такой процесс, вот он творческий. Тут можно, условно говоря. То есть, давать все время, ну, как ученику новый метод, но лучше, чтобы сам поискал. То есть принцип понятен, да, то есть деавтоматизация, требующая внимания, и эмоциональная включенность в этот процесс. Если присутствует, допустим, вот, что такое деавтоматизация без эмоциональной включенности? Я тебе говорю, открывай все двери, да, только левой рукой. Вот мы привыкли правой, да, или включать свет только левой рукой, все. Как только ты заработал, все правой будешь делать. Ну, потому что привык правой, да? Потому что ты заработал. В этом методе нет никакой эмоциональной экзальтации, это не божественно, левой рукой свет. Да? То есть, тут нет никакого. Но это после детства, это непривычно, поэтому если ты это будешь делать, да, а дальше тебе что говорю? Что когда ты включаешь свет левой рукой, ты как раз ничего ты делаешь. А ты это делаешь, чтобы себя помнить. Да? То есть я как бы связываю вот это действие не автоматическое с практикой вспоминания себя. Да? Поэтому как только ты правую руку включил, ты понял, что ты, соответственно, забыл, что надо включать левое, а если ты забыл, что надо включать левое, ты забыл, что надо себя вспоминать. Все. И, вспомнил. Так. То есть, или я тебе могу дать метод, который, допустим, ну, как в Пхакхе, вот была такая, ну и сейчас они живы еще, мастер Лакшмана и ученица его, Сарата Дэвид. А Лакшмана ученик Рамана Махарши, посветленный. Так вот, Сарада, она настолько была к нему привязана, что она могла думать только о нем. Ну, как бы все время его образ в голове держала. И она его спрашивала, а я вот не могу там читать мантру, а Боги, там, что я такое тебе. Он говорит, ну, подумай обо мне. То есть ее практика была как бы держать его в своем восприятии, да, но это для нее естественно было, потому что она эмоционально была на нем. А он у нее был связан, опять-таки, с божественным принципом, да, то есть как у мастера. Но ее заставляло внимание, оно естественно текло к нему, да, то есть оно естественно к нему текло, и в этом поскольку эмоциональность была на нем, то для нее не забывать, скажем, было легко, потому что она и так о нем думала. Просто следующий шаг это думать не только о Лакшмане, как о Лакшмане, да, то есть как о физическом образе, а как о божественном, да, проявлении божественности. Это как бы важно. Так же, как включать левой рукой свет, да, важно не само по себе, да, а как то, что это мне напоминает о моем я. Да? Таким. Это все требуется, пока я не могу держать, скажем, само вспоминание без каких-то вспомогательных форм. Да? То есть я все время пытаюсь вспомнить, кто я. То есть мне не надо где-то левую руку себе включать, я все время помню. Но если я забываю, я могу сделать какие-то механические вот эти вот вспомогательные вещи.
Некоторые внешние.
Ну, чисто событийные моменты, да. Вот кто-то мне недавно говорил, что он сделал напоминанием себе какой-то процесс такой. Только когда на него начальник там кричал. Вот кто кричит начальник, он сразу, он это связал с воспоминанием себя. То есть, начальник кричит, я сразу думаю, то классно, надо себя помнить. Да, то есть он завязал да, какой-то неприятный момент, элемент вроде бы, внешних факторов, он это связал, соединил с необходимостью себя помнить. Да, и поэтому, когда это появлялось, это наоборот у него было как бы вот его ключом работы. То есть можно так, такие штуки делать.
Я, например, пользуюсь мысль уходит, возвращаюсь на момент сейчас, смотрю, спрашиваю себя, а что вокруг? А кто ты есть? А что вокруг? И тогда обратно себя возвращаюсь.
Ну, да, ну это как бы... Это ментальная некая установка, но... Если она получается, можно ей. Но если я забываю спрашивать себя, да, то вот я тогда натыкаюсь как физический аспект, и он меня опять отбрасывает к себе. Поэтому тут вы можете сами с этим очень много экспериментировать с этими моментами. Тут еще важно что понять, что значит себя вспоминать. Потому что, понимаете, есть очень интересный момент, что обычно мы, когда говорим о вспоминании себя, это вспомнить свою историю, свои проблемы, там, да, вот это вот это вспоминание себя. Сейчас я как вспомню себя, как расскажу тебе о своей тяжелой жизни. Мы сейчас вместе будем ее вспоминать. Ну, то есть в обычном контексте вспомнить себя это привнести вот эту всю свою вот эту хлам, которую там. А в историческом смысле то же самое выражение вспоминать себя, оно по сути означает забывать себя. Понимаете, это. То есть вспомнить себя это полностью себя забыть. То есть, когда я полностью заработал, то есть обнулился, да, в этот момент я себя и вспомнил, ну какой я без знания о себе, да, то есть что. И люди, которые вот это не понимают, сленг эзотерически, да, для них вспоминать себя, что значит вспоминать? Ну, я вспоминаю, да, вчера, позавчера, да, прошлую жизнь вспомнил, я про свою еще могу прошлую жизнь вспомнить. И позапрошлую. Вот какой я. Мало вам моих проблем из этой жизни, сейчас вам расскажут, что у меня прошлая жизнь проблемы были. Вот, вот вспоминание себя, да. А в зрелом парадоксальном, да, то есть они говорят, что когда вас нет, вы впервые есть. Что за ерунда, да? Скажите, есть ли я или нет, да? То есть, как, когда меня нет, я впервые есть. То есть. И в этом смысле, если это перефразировать, когда ты себя полностью забыл, ты себя вспомнил. Но в этом смысле это что значит вспомнил, да? То есть, когда ты себя полностью забыл, ты остался тем, что ты есть, и это не память, в общем, дело-то, да? То есть, опять, вот этот процесс самовспоминания, который использовался и вот Жив, там, и Будда, он имеет ловушку языковую, да? Потому что я – это не память. То есть, значит, мне вообще самовспоминание нужно. Да? То есть, в этом смысле более правильное слово – самозабывание. То есть, он тебя полностью забыт. И когда я себя полностью забыл, то я остался тем, что не требует ни тратить на мой ум, да? То есть, что нельзя забыть вообще. Все, что можно забыть, оно не стоит ценности, да? То есть, если можно забыть, то в какой-то ценности. А то, что я забыть не могу, вот, допустим, мы же не забываем дышать. То есть, дыхание, по сути, это не просветление, да? Но дыхание, оно не требует, чтобы вы помнили, что надо дышать. Значит, глубокий сон был последним. Да? Что вы помнили. Я лег поспать. Все. То есть дыхание, я не мог плевать. Помните вы о том, что надо дышать? Оно функционирует. Именно поэтому вы можете в глубоком сне, даже не осознавая, что существуете, да, ему даже плевать на то, что вы знаете или не знаете о том, что вы есть. Да, все работает. Поэтому дыхание, оно такое символично, да, в чем-то. Оно не требует даже вашего сознания, чтобы продолжаться. Ну, телесного хотя бы сознания. Так вот, тем более, оно не требует памяти. И, соответственно, моя истинная природа, она не требует моей памяти. Поэтому, когда я полностью забываю себя, то остается в остатке то, что не есть, ну, наносное вам. И в этот момент я себя как бы осознаю, может, в другом качестве. Вот. Поэтому этот элемент самовспоминания, да, слово самовспоминание, оно вот имеет такие всякие разные оттенки. Если их не понимать, то вы будете себя вроде бы вспоминать, но это будет ментальная активность, которая, ну, что-то она бессмысленна. То есть, вот этот «я помню, что я абсолют», «я помню, что я абсолют», «помню», «я не человек», «не». Это все фигня, да, то есть, это, ну, как бы, это аффирмация ментальная. То есть, как только вы перестанете думать, вы забудете, что вы абсолют. То есть, по сути, для того, чтобы быть тем, кем вы являетесь, вам не надо думать, что вы есть абсолют, но вам не надо думать, что вы есть что-то, да, то есть вам просто надо думать. Когда вы не думаете, то вы получаете самое чистое, ну, как бы, представление к тому, что вы есть. То есть вот это утверждение «я есть то», да, это может, как бы, «я есть то». Зачем вам тут может? То, все. Просто, как Рама говорит, будьте тихими. Не говорил, что вы есть, то он говорит, будьте тихими. Еще будьте тихими и просто чувствуете, да, как бы вживайтесь в эту тишину. То есть, что это за тишина? То есть, не надо произносить, там, я абсолют, я то, я душа. То есть, это все ментал. А ментал, он никакой, как бы, не имеет связи с тем, кто вы есть. Чего бы вы себя ни называли, ну, как бы, ментально, вы так себя не будете чувствовать, да. То есть, а когда вы чувствуете вот эту вот сакральность, вам надо ее называть. То есть, она просто есть. То есть, поэтому все вот это, как бы, вербалика внешняя и внутренняя, она должна в какой-то момент закончиться, просто тишиной. И в этой тишине вы не ментально, да, вот, и поэтому это называется там, ну, за пределами слов, не ментально, но каким-то образом вы получаете знание, которое не является знанием интеллекта, да, знанием, как бы, вербализации или логики. Но вы это знание получаете, оно, как бы, там раскрывается в этой тишине. То есть в тишине раскрывается знание. Не путем мыслительного процесса, а путем откровения. Да? Ну, поэтому такие слова пришлось вводить там нечего, как откровение, там, таинство, да, сатари, то есть нечто, нечто, что не связано с логикой, интеллектом, информированностью. Но чтобы это нечто, оно проявилось, требуется состояние вот этого ментального обнуления. То есть не заменить слово там «я Вася» на слово «я Абсолют», да? То есть не заменить обнуление ментальное. Это есть просто игра понятиями. А просто действительно остановить вот этот вот вовлеченный мыслительный поток. Да и вот эту тишину почувствовать. И ждать, да, просто ждать. По сути, если вы ждете, то в какой-то момент ничего не случается. Обычно вот, людям не хватает терпения, да, вот они остановились, ничего не случается. И они опять возвращаются в ментальную деятельность. Но если вы ждете, ничего не случается, а вы никуда не двигаетесь, да, вот как на необитаемом острове, допустим, вас выбросило, да, вы первый день ждете, что вас спасатель приедет, спасут, второй день ждете, третий день ждете. Но в какой-то момент вы понимаете, что провели день, вы уже не ждете, не ждали ничего. То есть, вот когда, я не там, мне газет попалась, там всякие истории, как, ну, выбрасывал людей на всякие острова необитаемые, и как они там, ну, что делали, ну, каждый по-разному себя вести начинает. Один человек, его выбросило в 14 лет, ему 14 лет было, ну, спасся один, а его забрали с острова через 80 лет, 94 было. Вот я думаю, он уже в 94 уже не ждал ничего. Он кто-то жил уже там. Да, то есть, и помощь пришла, когда он ждать перестал. То есть он, может быть, ждал там неделю, там, ну, 3 года, там, 10, не 80 лет ждать, что каждый день, что вас спасут, да, ну, сегодня меня точно спасут. Я думаю, уже там 80 лет он просто уже жил. Да, и есть люди, которые начинают там лодки строить, ну, что-то делать, да, там, просто плыть, пытаться. А то есть они не ждут. Но если вы ждете, не пытаясь куда-то двигаться, да, вот просто ждете, а ничего не происходит, то в какой-то момент вы просто перестанете ждать. Это то состояние, когда вы и не пытаетесь что-то делать, и ждать перестали, оно в любом усилии не достигается. Да, то есть понимаете, как так, я ничего не буду делать и ждать не буду. То есть там на задлог все равно, ну я все не жду, давай. Я не жду, видишь, не жду. То есть не получится. То есть все равно, если вы это делаете тактикой, понимаете, а, мы сразу говорим, ждать не надо, ну, значит, не буду. Все, а тактика не работает. То есть вы должны действительно, плюс как в дверь, да, вот вы сидите, там, когда посыпление случится, дверь хотя бы вас физически парализует, да? А можно матрицу писать? Нельзя. А что надо делать? Может, как пранаяма, не надо пранаямой заниматься. А что мне делать? А ничего не надо делать. Не, ну дайте мне что-нибудь, да? Ничего не дадим. Просто сиди. Ладно, я буду ждать. И тут сказать не жди, да, ну вот сказать, там, не занимайся пранаямой, там, не читай мантру, это еще можно, не все жди. А не жди, как ты не жди? Поэтому мы всегда не говорим, не жди, жди, жди. И я вот как эти вот они ребята там первые 10 лет жду, вторые 10 уже меньше жду. Третьи 10 лет, я вообще забыл, зачем я сел вообще. Бог хоть просветление. Какое просветление? Я уже забыл вообще, почему я здесь сижу. Сейчас вход не пустил в подушку. Страна яма какая-то. И вот в этот момент, да, вдруг возникает это. Поэтому как садок, да, что я есть, да, и, ну, как бы. И вы получаете вкус, да, вкус этого присутствия, когда вы не ждете, когда вы не практикуете, вы просто есть, да. Но вот это просто есть, оказывается, не так просто получить, потому что есть элемент, да, ожидать. Поэтому вот эти дзеновские мастера говорят, что если вы садитесь в дзен и то, чтобы просветить, то вы полный идиот. Полный идиот, сидите в дзен, чтобы просветлеть. Но сейчас мы садимся с этой идеей. Вот. А как от нее избавиться? А никак. Ее надо пересидеть. Но терпения не хватает, и поэтому, ладно, сидеть мне надоело для дзен, для просветления, я буду что-то делать для просветления. Там, делать устал, я посижу для просветления. Да, то есть он получается, как бы мы не дорабатываем. И вот в этом, собственно, есть вот это, ну, если говорить о практике дзен, да, это просто понимание, не просто теоретическое понимание, а чисто вхождение в полную бессмысленность этого процесса. Что он бессмысленный. Что если он появляется смысл, это что такое смысл, да, это ментал опять. А Просвещение за пределами ментала, за пределами смысла. Поэтому если я со смыслом сижу, со смыслом, то значит я мимо кассы проезжаю. То есть пока смысл не кончится, то есть, собственно, я жду, пока кончится смысл моего сидения. Да?
А если ощущение нравится? А? Ощущение нравится. Кайф от этого.
Мало сидишь. Они нравятся первые два часа. Не больше.
А если не нравится?
Тоже мало сидишь.
А это еще вот такой случай.
А сейчас?
Я так сидел по столу. Мне не хватало какого-то указания на то, что ты уже получил. Все есть. И как только я понял, что не надо ничего искать, а ты уже в этом находишься, в этот момент полное озарилось. Вообще все, закончилось. А там все еще вот эта система ожидания. Ты, ожидание, что был образ того, что существует какой-то. И поэтому вот это указание кого-то, кто говорит, все, закончилось, точно знает.
Но когда сознание созрело, условно говоря, вызрело, да, то есть оно вызрело путем этого ожидания, усилий, оно вызревает, оно должно прийти к состоянию полного кризиса. То есть, собственно, весь духовный этот путь, это прийти к полной своей некомпетентности. То есть полное понимание, что ты вообще ничего не можешь. И в этом состоянии вот это слово, которое брошенное, да, мастером, оно может создать как бы взрыв, то есть сломать что-то. Потому что до этого все слова неправильно понимают. То есть ум хватает, интерпретирует, играет с ними, с чувствами, с ощущениями. То есть это все должно прийти к концу. То есть вся эта система. Поэтому, по сути, эта практика, она имеет силу, но при ее выдерживании, да, то есть чистоты. И очень, ну, как бы, очень многие люди, конечно, они имеют столько времени, там, предрасположенность, чтобы ее в чистом виде, вот, как бы, делать. Ну, так иначе вот, мы можем об этом говорить. Что можно сказать нравится, не нравится? Опять, практика, она не состоит в том, чтобы получать удовольствие или бежать от боли. Да? То есть, когда я сижу, если мне сесть неприятно, я сижу. Если мне сесть приятно, я сижу. То есть, я понимаю, что практика это не в том, чтобы получить приятное или избежать неприятное. Практика вот, это в том, чтобы сидеть. И я сижу в том, что есть. Это еще не встал, да, у меня коленки болят. Значит, я сижу с больными коленками. Если не встал, у меня депрессия. Значит, я в депрессии сижу. Да, если не встал, у меня экстаз. Значит, я в экстазе сижу. То есть, я все время сижу сейчас. А для чего? А не для чего. То есть, в этом смысле, ведь жизнь, она то же самое. Я сегодня проснулся, мне хорошо. Если не проснулся, мне плохо. Да? То есть, то же самое. То есть, практика, она мне сталкивается с переживаниями и с мыслями. Все. А жизнь мне с чем сталкивается? С переживаниями и с мыслями. Просто в жизни я увлекаюсь в переживания и мысли, а в практике я стараюсь не помнить, да, что это все случается. А кто я? А я тут об этом знаю. От того, что я знаю, что мне плохо, что происходит со мной как сознающим? Ничего. Я просто знаю, да, о том, что тело плохо там, или эмоциям плохо. Я просто знаю, как знающий. А в следующий день я проснулся, и я знаю, что тело хорошо. Но я как знающий тоже остался. В какой-то момент я начинаю понимать, что я опыт знающий во мне, он не связан с процессами в теле, энергетическими, там, психологическими, и с мышлением. Да, все. Я начинаю этого знающего просто замечать. Просто замечать. Он всегда, он в каждом человеке есть, вот, знающий. Но просто мы этого знающего все время соединяем с переживанием. То есть мы его соединяем. А знающий не соединяем, потому что он пустота, он субъект, да, пустотность. А тело, эмоции, мы это объекты. И мы все время соединяем вот эту пустоту с объектом, мы получаем ну, как бы меня, живого, ну, живое существо. Вот, когда я научился не соединять свою пустоту знающего с объективными явлениями этого мира, значит, я чего-то ну, как бы понял о себе. Я понял хотя бы свою субъективную часть, что, о, оказывается, в своей субъективной части я всегда свободен от мира, событий. А дальше этот вопрос, а что такое мир тогда, который я вижу, да? То есть все этот мир. Хорошо, как субъект я пустота. Но это уже большой шаг. То есть, этим шагом исчезает живое существо. То есть я понимаю, что никто не живое существо. Да? Я вот эта вселенная, экран вселенной. То есть как знающий о жизни, я являюсь бесконечной пустотой. То есть в этом смысле, когда мне кажется, что ты родился, кто я? Да, то есть в каком смысле я родился? Если я не объект. То есть объект может родиться. Я уже этим шагом, просто выделяя свою субъективность, какую-то пустотность, Я лишаю Вселенную, живых существ. Да? Как во сне, если вы понимаете, что сон-то сон, то моментально все живые существа во сне исчезают. Исчезают просто образом. Да? То есть, когда вы понимаете, что в том, что вы видите, нет ни одного живого существа, ни одного. А это может быть масса людей, животных, но это больше не живые существа. Потому что вы поняли, что это сон. А если это сон, то живое существо только одно, это вы. Который это сон видит. Все, больше не живые существа. Хотя они, ну, они видятся как форма. Так вот первое, что вы, когда вы попадаете в это чувство я, да, я субъективное, форменного я, вся Вселенная тут же лишается живых существ. То есть вы понимаете, что ну, нет их. То есть тела остались, а живые существа исчезли. А мой фильм остался. Это первый момент, да? Это уже, ну, представьте, да, что, если это происходит неформально. Все. Но второй момент, следующий второй вопрос. Хорошо, тут нет живых существ, но я что-то вижу. Что-то мелькает что-то перед глазами. Что это, в конце концов? Что это Вселенная? И следующее, что я понимаю, что то, что мелькает моими глазами, это моя объективность, моя, это мой сон. То есть, когда вы ночью понимаете, да, что это сон, да, во сне, то первое, что исчезают живые существа. А когда вы начинаете дальше вдумываться и спрашиваете, а что тогда я вижу? И вы понимаете, о, блин, я же вижу свой собственный сон. То есть не какая-то вселенная объективная от меня, да? А это, собственно, моя собственная проекция. То есть я вижу сам себя в этом смысле. То есть это моя объективизация. То есть вот это следующий вот важный шаг, да, понять, что то, что я вижу, это не в этом смысле не иллюзия, а это моя актуализация как энергия. То есть это, поэтому, получается, что как видящий я субъективизация жизни, да, то есть частотность, а как вселенная я это объективизация. То есть, ну это тоже я. И вот это вот как второй шаг, да, то есть, когда я осмысляю видимую Вселенную, переживаемую Вселенную, как себя. Не как что-то вот иллюзия какая-то чужая. Что-то не я, да, что-то какая-то. Вот я пустота, это все. Это ко мне, не подходите ко мне. Вы это не я. То есть просто, если я пустота, а Вселенная это не я, то это я не я, оно остается. Проблема-то. Дифференциация остается, то есть конфликт остается. Что мне интересно со всем этим делать? Что мне есть на восприятие? Ты все идет. А куда он идет, если это ты? Это как сон, да? Я хочу, чтобы он нашел. А куда он идет? Это твой сон. Поэтому у обычного живого существа, у него какое чувство? Я это Вася, а он это Петя, да? То есть я не я. Это я Вася, а он это он. А у, скажем, людей более таких, которые открыли пустоту, у них тоже есть я не я. Я это пустота, а Вселенная это Петя. Петя это не я. А я это пустота. А Петя мне мешает быть пустотой. Петя все время пытается вовлечь меня. Поэтому я буду с Петей бороться.
Это же тело мое, не обязательно
Петя. Ну, это тело это часть Пети. Петя это есть Вселенная, а тело это часть Пети. Часть Пети лезет в мою пустоту. То есть, знаете, я начинаю бороться с Вселенной. То есть, как Вася, как индивидуум, я боюсь с другим индивидуумом, да, как одно живое существо, я боюсь с другим живым существом. А как вот эта пустота, я начинаю бороться с формой. То есть, какого человека эта форма передо мной мелькает? Я хочу быть только пустотой. Но если я начинаю понимать, что, а если формы не будет, то как я буду осознавать, что я пустота? Да, то есть, если... То есть, что такое пустота? Мы понимаем, что это пустотность видящего, да, то есть видящий пустотен, то есть субъект пустотен. Но субъект это видящий Вселенную. Соответственно, если Вселенная исчезнет, да, то есть если я с ней боюсь, она исчезнет, то что будет со мной как с видящим? Я же не могу себе сказать, я пустота, если нет формы. Так, если нет формы, то я как видящий исчезаю. И, соответственно, получается, что когда нет формы, то и нет и видящего, то есть меня, как субъекта. Поэтому борясь с формой, я борюсь с пустотой. И, соответственно, я понимаю, что пустота и форма возникают одномоментно. То есть видящие и видимые возникают в паре. То есть, и поэтому видимое позволяет мне осознавать видящего. То есть форма позволяет мне знать пустоту, которую я воспринимаю. А если они исчезнут, то будет что? Будет этот непроявленность, ну, опять у меня. То есть в своем предыдущем состоянии я не пустота, не форма. Да? А в своей актуализации я пустота форма, то есть одномоментно. Это как бы вот такие вот моменты рассмотрения на теории и в практике. Да? То есть я первый должен понять действительно, что я смотрю как пустота на мир. То есть как некоторая целостность. Дальше мир это тоже целостность получается. И когда я понимаю, что целостность мира это тоже я, то получается как бы две моих как бы целостности, целостность пустоты и целостность формы, они просто синхронизируются. А дальше я понимаю, что они являются проявлением того меня, который не пустота, не форма, который до этого был. То есть это первичность. То есть я как нечто потенциальное, которое может проявить себя как пустоту и форму. То есть пустоту в видящем, форму в видимом. Но все это происходит как некоторый акт вот этого озарения. То есть это знание, которое ко мне приходит не концептуально, а оно как бы вот путем откровения, которое обладает таким качеством, что оно не позволяет уму определять меня как что-то конкретное здесь. То есть, откровение, оно имеет силу. Какую силу? Силу отключения гипноза Майи. Да? То есть ум больше не может заставить меня поверить, что что-то здесь конкретное. Это даже пустота. То есть, я потенциальность пустоты и формы. Да? И в этом смысле я являюсь потенциальностью, проявляюсь пустота и форма одномоментно. Да? И поэтому, если все это глубоко понято, то вопрос того, что здесь что-то можно искать, то заканчивается. То есть, ваш духовный поиск заканчивается, словом говоря. Потому что кто что ищет, да, в этом смысле. То есть, искать можно, если я вынес что-то за пределы себя, я это могу искать. Я могу искать истину, если я вынес за пределы себя. Как отделил, как некоторое явление. Но если истина это и есть то, что со мной соединено абсолютно, то как я могу к ней двигаться? Да? То есть это вас останавливает. То есть само понимание нас останавливает. То есть не то, что вы решили остановиться. Просто вы не можете. Как, если вы понимаете, что очки на лбу, да, наконец поняли, что они на лбу, то вы их больше не можете искать. То есть само понимание, что они на лбу, то есть вы их можете искать, но все будет понарошку уже. То есть вот пока они были на лбу, и вы это не осознавали, вы по-настоящему искали. Но когда вы поняли, что они на лбу, а все ищут, продолжают искать, вы можете поиграть, конечно. Но это вы для самих себя, вы уже понимаете, что это фигня полная. Какие очки вы ищете, вы знаете, где они. Да, на вас. То есть этот момент, когда вы понимаете тоже свое себя и того, что вы ищете, понимаете глубоко, это автоматически, да, автоматически, как вот это вот знание того, что очки на лбу, автоматически отключает способность ума делать поиск серьезным. Все. Как можно? Да? Если у вас еще серьезность осталась, значит, вы еще не до конца верите, что очки на лбу, что это я очки. Иначе как вы можете серьезно искать? Вот. Поэтому пока серьезность остается, это говорит о том, что от этого, соединение вот этого путем откровения, его еще не случилось, пока окончательно. Поэтому, тогда лучше искать. Просто, активность варианты. То есть, если вы чувствуете, что у вас есть сомнения, да, в том, что вы не являетесь тем, что вы ищете, и здесь никого, кроме вас, нету. Да? То есть, вы здесь один, вы даете предки там с собой. И все, что вы можете найти, это себя. Да? То есть, и когда, если вы это абсолютно понимаете, то вы больше не можете искать. Но если у вас есть сомнения в этом, то какие у вас варианты? Продолжайте искать, быть серьезным, ваше дело. Если вы серьезны, значит, можете делать вид, что вы несерьезны. Значит, можете делать вид, но кого вы обманете? Значит, в какое-то время опять серьезность возникает. Тут же тоже интересно, что человек говорит, да, я уже понял, что я все еще единый, я уже в этом не серьезен, но вот в отношениях я очень серьезен. Это очень серьезная тема. С Богом я уже разобрался, никак с отношениями не могу разобраться. Там столько драмы, столько всего. Вот с Богом у него нет уже серьезности. С женой есть серьезность. Или там с зарплатой, или там со смертью. О, я ж умру, о, я заболел. О. Но зато он уже един с Богом. То есть, если у вас нет серьезности в отношениях с Богом, то значит у вас должно быть серьезности вообще никаких отношений. То есть, они могут быть отношения, серьезности не может быть. Или стресса там, да, какой-то стресс. Или страха, да, страха, что такое. но глубинных, таких, которые постоянно восточен, да, то есть есть какие-то эмоциональные реакции, они как бы разовые. То есть, потому что мы имеем нервную систему, и она реагирует все равно на события. Да? И если вас там неожиданно по лицу ударить, у вас может быть рефлекторное движение. Это рефлекторство, да? То есть, как бы энергия, кто-то спровоцировал энергию, и ваша система отреагировала. Ну и как бы что? А есть страхи или напряжения, которые не преодолевают, 24 сутки с вами, да, так глубинные. Вот эти вот этого не должно быть, непрерывного, да, какого-то контекста. Если Бог непрерывен, если у вас с Богом нет проблем, да, нет серьезности, непрерывно, да, потому что вы с ним соединились, то у вас не может быть фобии непрерывных, у вас не может быть непрерывной агрессии, там, непрерывного напряжения. Как бы ситуативные могут быть, как просто реакции, как бы, игры энергии. И поэтому вот тут надо наблюдать за собой, да, вот наблюдать. Если что-то есть как континуум какой-то, как, ну, такой психологический, да, или, то тут надо быть внимательным, да, что, возможно, где-то вы себя еще не до конца, как бы, понимаете, да, или где-то вы можете помочь. Поэтому, опять же, жизнь самая хорошая в этом смысле площадка для экспериментов, смотрения. В жизни это все по-настоящему, тоже нравится все по-настоящему. Это вот тут вот на тренингах посидели, а вы видите, поживите над реальной жизнью. Вот реальная жизнь там. Пойдите на баррикады, вот там реальная жизнь. Доделили землю там, да. Вот это реально, это же реальная граница, смотри, реально, тут СССР. А там они, вот это реальность, вот она. А ваша все едино, это абстракция. Вот она реальность. Я хочу есть, вот на реальность. Есть хочу, вот это вот, это так реально. А вы говорите, что я не нуждаюсь ни в чем. Что я недостаточное сознание. Что вы говорите, что мне в шибеню? Я есть хочу, вот на реальность. И пойди докажи, что... Ну, если ты хочешь называть реальность, называй. Скажи, это ты выбрал называть это реальностью.
Должно ли быть что-то серьезное, когда еще не дошел до этого абсолютно? Должно ли быть что-то серьезное, пока не дошел до этого абсолютно?
Не должно быть, оно будет. Так и не должно быть. Но будет.
Нет, но я имею в виду, что поиск, он должен быть серьезным.
Что-то будет серьезным. Ты там уже можешь там смотреть, что будет серьезным. Может быть, поиск будет серьезным. Я не считаю, что это не худший вариант, если серьезным поиск остался. Потому что если поиск стал не серьезным, а серьезным остались деньги там или амбиции, то это вариант не очень хороший. Почему? Почему серьезность поиска, она более, ну, как бы доминантна? Потому что серьезность поиска когда-нибудь может превратиться в несерьезность поиска. А серьезность отношений никогда не превращается в несерьезность отношений. То есть, как бы, вот это вот идея, что когда я ищу Бога, да, ищу истину, и это серьезно, то я, как бы, сам этот процесс, он себя само, ну, как бы, ликвидирует, в конце концов. То есть, поиск истины, он, в конце концов, может закончиться, ну, исчерпаться, да, и останется просто вот истина. А поиск денег никогда не исчерпается. Я сдохну, продолжаю искать деньги. Или я сдохну, продолжаю быть серьезным в чем-то. Так и происходит, что эта серьезность в любых других сферах, она бесконечна. И поэтому, даже когда я умер, я воплощаюсь и начинаю следующее воплощение с этой серьезности. То есть, ну, у меня важно осталось, да, какая-то, что мне доделать. Я называю это моя миссия. Скажите мне мою миссию. Я должен знать, где мне быть серьезным в этой жизни. Дайте мне миссию. А мне надо свою серьезность как-то приложить. Потому что я серьезно родился. Так ребенка родился уже. Дайте мне миссию. Я должен знать, я аватар, наверное. Может, я великий Саи Баба.
А можно докуда не дойти, если поиск не серьезный?
Можно.
А куда ты?
Мы уже вчера говорили, потому что доходим. Дойдем. Даже можно не идти, можно сидеть.
Можно сидеть.
Семен, а скажи, пожалуйста, что ты сегодня?
Для этого надо до трех досчитать. Я вам рекомендую не считать до трех, достаточно одного. Вот это единство, да? То есть как только становится два, уже проблемы возникают. Потому что когда два, это уже отношения. А когда три, это уже вообще... Это уже не отношения, это уже кошмар. Поэтому, когда появились Отец, Сын и Святой Дух, тут кошмар начался. Потому что эти трое никак разобраться не могут. Когда было что-то одно, то, когда вы один, вы не можете конфликтовать ничего. Вот этот третий глаз, это, собственно, символ. Это символ того, что он третий, в том смысле, что он один. То есть, когда у нас два глаза, да, физических, то мы, как бы, вот эти два глаза, они символизируют дуальность Вселенной. Добро, зло, да, нет. То есть, у нас два уха, два глаза, да, то есть, мы в дуальном мире. Третий глаз – это глаз, который символизирует духовность, да, то есть единство, что нет двух, что есть единое. Если есть единое, то мне не есть чем создавать конфронтацию. То есть ничто не может мою свободу ограничить, да, если не один. Если нет второго, то как моя свобода может ограничить? Поэтому третий глаз, собственно, это некоторый символ осознания вот этого единства, что в этом мире нету двоих, я здесь один. И вот это задача третьего глаза. Это не сквозь стены смотреть, чем сосед занимается, а видеть единство мира, что в мире нету другого, кроме меня. Даже Бога нету. Потому что и Бог, если он есть, то мне надо его искать, это уже проблема. Или от него прятаться наоборот. Да и нет, как-то уживаться теперь с этим Богом. А когда я понимаю, что Бога нет или меня нет, да, то есть это как мне нравится, то есть только один. Это и есть третий глаз. А как вы в остальном, как интерпретируете? Потому что если у вас есть третий глаз, в таком смысле, что вы можете что-то видеть, что другие не видят, то у вас проблем может быть больше. У слепых меньше проблем, чем у зрячих. Потому что они не видят того, что здесь происходит, их претензий меньше. Если еще глухие, у них еще меньше претензий. Это же не то, что здесь происходит. Оценит себя. Ну даже обидеться не на кого, потому что никто его не оскорбить не может. Иисус, он когда вылечился, слепой, самый, он когда в тот раз проходил мимо по этой телефоне, они его побили, да. А там были слепые, не работать не надо. И ничего не видели, все это кошмар, несправедливости, не слышали ничего, политиков этих. Уже. Реклама этой аудио. А ты нас вылечил, говорит, что нам сказать, давайте идите работайте, надо... Обзаводите семьями, ты за нас ответственность. Зачем нас выйти? Это дзен. Я рассуждаю. Но жизнь такова. Мы же хотим ее сделать. Вот это вот начало несерьезности. То есть, мне важнее не то, чтобы вас информировать о третьем глазе, а лишить вас чего-то, что для вас было бы серьезным, то есть святым. Ничего святого не должно быть. Любая, что такое святость? Святые люди, те, кто претендовали на святость, они сделали больше всего здесь разрушение и привносят святость в мир. Господенная святость как раз, она не видит не святых. То есть, если я действительно святой, я не могу видеть, что здесь что-то, ну, как бы, неправильно, да, иметь какое-то осуждение кого-то. То есть, Иисус никого не осуждал.
Все свято.
Все свято, да. Все свято. То есть, не так, что вот это свято, это не свято. То есть, ты грешник, а я святой. И если я святой за счет тебя, грешника, да, то это уже что-то не то. Тогда моя святость очень серьезна. Поэтому вот здесь вот это очень важно понимать, что как только появляется серьезность, неважно где, да, в социальных вопросах, потому что люди, вот я серьезно занимался экономикой, политикой, но я понял, что это все мирское, я теперь серьезно буду заниматься эзотерикой, серьезно. Вот где серьезность, например, вот где. И он все свое, то есть человек не изменился, как был серьезным, пытался найти некоторую опору на что-то вот, в своей серьезности. Просто он принес ее в духовную область, как он думает. Теперь серьезно йогу делает по утрам. Правильное питание – это очень серьезно. мое здоровье теперь стало святым. Я теперь смотрю, какие у меня какашки. Правильно или неправильно? Это серьезно становится. Этим можно заниматься, но легкость не терять. То есть понимать, что в этом смысле мир это как сон. То есть во сне может сниться красивая вещь, уродливая, но в чем ваша пробужденность во сне? Просто понимаете, что это сон. Поэтому, если кто-то умирает, вы понимаете, что просто какой-то образ в вашем сознании исчез. Да? Кто-то родился во сне, вы понимаете, что у вас... То есть это никто не родился. Да? То есть вы просто создали новый объект. И тогда вы понимаете, что вы можете быть легкими. Да? Когда что-то исчезает, вы легкие. Что-то появляется, вы легкие. Во сне вы можете практиковать. Да? Вот некоторые люди возьмут состояние сознания практикой занимаются. Это можно делать. Да, или во сне можно практикой заниматься. Но если вы практикой занимаетесь во сне, или если во сне заработали деньги, вы же не можете к этому серьезно относиться, если вы понимаете, что это сон, к этим деньгам. Хотя они вам могут присниться, да? И если вы забыли, что это сон, то вы действительно серьезно к этому отнеслись. Да, у вас могут быть во сне отношения, да? Они будут серьезны до тех пор, пока вы не поймете, что это сон. То есть, если вы понимаете, что женщина, с которой у вас были серьезные отношения, это то, что вам снится, то уже сложно с ней серьезные отношения иметь. С кем вы, собственно говоря, имеете серьезные отношения? С кем вы будете разбираться серьезно? Со своей проекцией? То есть, поэтому вот это вот важно. А третий глаз, там все эти миры, боги, с позиции опять учения, да, это все наша проекция. Наша, как это первичная сила. Не как человека, конечно. Тело – это тоже проекция этой силы. Но кто я? Да? Возможно, эта сила, которая сейчас в теле человека, видит этот мир, так как себя. Просто я смотрю сам на себя через глаза, ну, вот этого тела, пока оно есть. Когда его не будет, значит, через это тело я на себя не буду смотреть, просто через другие тела, на себя опять. Если я это понимаю, то боги, которых я вижу, там, или какие-то события, которые происходят, это не более, чем явление, которое я произвожу из своей собственной потенциальной энергии. Соответственно, эти явления могут закончиться, но я, как источник этих явлений, не закончусь. Вот вот я новую Вселенную создам, да, буду в новую Вселенную переживать себя, через новую Вселенную. Тогда, как я могу относиться к этой Вселенной, к событиям этой Вселенной, слишком серьезно? То есть я могу играть, участвовать, как новый, подумать, ну, серьезности не будет. И поэтому для меня человек, который достиг этой глубины какой-то внутренней, он получает легкость. То есть он не становится серьезным. Хотя он может заниматься еще многими вещами. То есть он может участвовать в какой-то деятельности, в каких-то проектах, но без этого фанатизма. То есть фанатизм исчезает. Чего, к сожалению, здесь можно увидеть. То есть люди просто легкие в одних областях, а у них есть свои пункты, где они не легкие. То есть у каждого человека, кто этим Гурджиев занимался, он когда с людьми работал, он искал болевые точки и давил на них. То есть его задача была довести человека до истерики, до злости, до серьезности. И он изучал людей, то есть когда к ним приходили на практиковать люди, его задача была не сделать им хорошо. Сейчас нам приятную музыку поставим, здесь расслабитесь немножко, улетите в астрал, вернетесь. И улетите домой наполненные. Он делал все, чтобы достать людей, все. Поэтому у него было мало учеников. Но те, кто приходили, они чувствовали, что он что-то знает, и они готовы были все терпеть. Он просто их проверял, кто сколько выдержит. То есть он, причем он в гайке закручен до самого последнего. Даже Успенский в конце концов не выдержал, ушел от него. Даже Успенский, это ближайший, там, один из самых талантливых учеников. После чего он нашел? Он в Лжии был на юге России, это было время, когда уже революция произошла. То есть здесь все рухнуло, они сейчас в Стамбул перебрались, потом в Европу и там основались во Франции. Но это Гурджиев еще это до этого, он был на юге России. А Успенский уже был в Европе. Он собрал там какие-то группы, он начал уже учить людей. То есть у него свои уже ученики были в Успенском. Но он себя считал учеником Гурджиева. Да, то есть Гурджиев был мастер. И когда-то у него там все было на мази в Европе уже в Успенском, он приходит телеграмма от Гурджиева с надписью «Срочно приезжай». Успенский бывший офицер. То есть для него приезжать через всю Россию на юг, это, ну, это насильно под риску быть арестованным и посаженным в тюрьму или расстрелянным. Ну, потом Гудвейф мастер, да, и более того, ему нужно закрыть свою деятельность с группами в Европе. Гудвейф, зная все это, ему прислал телеграмму, приезжай. Успенский закрывает группу в Европе, едет через Россию, там рискует жизнью, приезжает в Гудвейф. Это еще смог контролировать. Но когда он приехал в Гурджиеву, а он жил в какой-то там избе, где-то в какой-то деревне, стучал в калитку, и ему открывает Гурджиев, не смотрит, говорит, ну что, приехал, а говорит, хотели бы валить в Европу. Снимает сцену, и дверь закрыл. Вот после этого Успенский даже имя Гурджиева уже произносить не мог. Он просто буквы Г обозначил. Он ссылался на него, но это была буква Г. Все, Гурджиев нашел, вот он зажал его. Если бы Успенский, да, ну как делать вообще нет. Он говорит, да, мастер, делает пранам, касается ног, говорит, я еду в Юру. Вот. Если бы он это сделал, возможно, вот в этот момент, да, с ним хорошо бы сатали. Это как Пунджио как-то пришел, ну, всякие истории с между мастерами читали, они очень показательны во многом, как бы, над ними надо медитировать. Пунджио пришел зам мэра какого-то города, он прям Лакнау жил, а Лакнау это столица штата индийского крупного. И к нему пришел мэр какой-то, говорит, я слышу, что вы великий учитель, мастер. Говорит, поэтому дайте мне, пожалуйста, сатари. Я хочу пережить сатари. А он был чиновником крупным. Он говорит, нет проблем. Если ты ему где-то что скажу, то у тебя будет сатари. Он говорит, ну давайте, я, конечно, скажу, уж мастер, скажете, я сделаю. Он говорит, иди на городскую площадь, там стоит регулировщик движения. И сделай ему пранам. Просто голый регулировщику. А он там какой-то шуток, кто там. А это брамин, то есть они вообще даже касаться их не могут, даже тень не должна падать на них. Плюс он этот, администратор, он, его все знают, а это площадь городская. Ну, это сумасшедший, что как это? Пойдет про нам где-то воевочек. А я просто говорю, ну, ты же не скажешь, что не будешь где-то все говорить? Да и я тут, говорит. Какой статус, да, если мы не можем договориться. Вот, вот такая тема. И вот, собственно, в этом опять сам подход, понимаете, ведь у нас подход часто к эзотерике, как к чему-то, что должно мне что-то приятное принести, вот стать вообще. Тут прийти. Нет, конечно, сразу появляется часть людей, которые начинают ну, как бы работать на это, ну, на кайф. Или на успех. Индивидуальный успех, индивидуальный кайф, да, то есть. И, ну, есть части, как бы, религиозной такой области, которая, собственно, занимается услугами в этой области. Иногда неплохо занимается. То есть, действительно, есть какие-то вибрации, их можно там попереживать, там, что-то по это, что-то посмышлять, терапию. Это все работает, но это не про то, чем занимались на Востоке, искательно. Это не про обустройство личной жизни, это не про какие-то состояния, когда мне любовь накрыла боже, о, свет спустился на меня. А потом об этом можно еще рассказывать, что есть о чем поговорить с умными людьми. Тут у нас было. Не про это вообще, вообще не про это. Все это часть сна. Это неплохо, это неплохие все штуки, но это часть сна. Если об этом забыть, что это часть сна, то рано или поздно ты в этой области будешь страдать так же, как ты страдал в социальной области. Потому что ты так же к ней подходишь. От нее хочешь личного кайфа, от нее хочешь личного просветления, от нее хочешь личной терапии. То же самое ты хотел от общества, чтобы он тебе дал семью, работу, деньги и кайф. Теперь ты это хочешь, чтобы тебе дал групп лидер. Ну, за это дешевле просто. Да. Если такой подход, то кончите кризисом. Вот в этом часть мудрости. То есть, когда человек идет, и он все это проходит, понимает, что в этом тоже кризис. То есть, был кризис социальной реализации, теперь кризис духовной реализации. Вот в этот момент, если он, в отличие от Успенского, не бежит от мастера, он начинает что-то понимать. То есть, в этой точке он готов слушать. Да? То есть, потому что он не знает, куда ему двигаться. Все, он действительно не знает. Если он не двигается, то он присутствует. То есть, если вы слушаете мастера, имея перспективу, для чего, да, вот я его слушаю, если честно, и у меня будет что-то... То есть, если ваша надежда еще жива, значит, вы еще не готовы. Надежда должна умереть. Последней. Да, но умереть. То есть, без надежды. То есть, вы даже слушаете мастера, понимаете, что не все скорее не поможет. Я уже тысячу раз его слушал, и все... Я думал, что мне дастся. Наконец, в этом сатсанге я... Это как бы дзен, да, в какой-то момент вы перестаете ждать. Так и на сатсанге. Вы должны доходить до такого момента, когда вы вообще не понимаете, что вы тут делаете. Что это случилось вообще? Вы смотрите, наиболее потенциально как бы присутствуете. Потому что вы не понимаете, зачем. То есть вы даже, ваш ум уже не может смоделировать свое счастье в связи с этим. Он уже устал его моделировать и обламываться. Моделировать и обламывать. И вот когда вы понимаете, то есть вы приходите в точку, где вы понимаете, что вы вообще ничего не понимаете. Вот в эту точку Сократ пришел, вот когда он сказал, что вообще не втыкаю, что происходит. И в этот момент его вот этот дельфийский оракул объявил самым мудрым человеком. То есть, ну, как бы на его этой способности. Вот, интуитивно, да, вот вы сказали. То есть, поэтому эта точка, она самая вроде бы как кризисная, в то же время она самая потенциальная оказывается в поиске. И добровольно, что сам эти добровольно, где никто не полезет. Это, да, петля должна затянуться жизнью. А и жизнь затянет ее когда-нибудь, да. И когда она будет затягивать, вы будете брыкаться. Не надо, я не хотел. Я не думаю, что все так кончится.
Я не хотел.
Я не хотел. Но вот это вот интересно, это все эти моменты. Потому что вы уже механизм запустили, а вы не подозреваете, что вы запустили. То есть вы думали, что придя в религию, вы пришли на личную реализацию. Да? А потом понимаете, что это не совсем про то. Вообще не туда. А все, оно уже запустилось. Вы спросили, да? Не моя воля, но твоя. Вот у тебя и хорошо. Это по... Ну, это все шутка. Поэтому все начинают смеяться. То есть, чем больше вы начинаете пресекать вообще, куда вы идете, сначала вы плачете, потом смеете, правда, опять плачете. Ну ладно, какие еще у нас
вопросы? Я начинал.
Что мы еще хотели? В чем еще серьезно, Сахар? Скажи мне что-нибудь серьезное.
Что делать? Если проживая день, так ты знаешь, что каждый день практически ты совершаешь ошибки, утром ты встаешь опять. Я уже это не сделаю, но снова идет ошибка за ошибкой, и ты иногда просто в такой растерянности думаешь, что я вообще не сделаю, если я не могу просто жить нормально, постоянно идут одна ошибка за другой.
Как ты понимаешь, что ошибка, а что не ошибка?
Ну, например, допустим, я выхожу на работу, заранее вечером говорю, мне надо взять то-то. Я могу положить эту вещь рядом с сумкой. Я могу положить ее в сумку в какой-то момент утром, я могу ее вытащить. То есть я не делаю то, что запланировал, допустим. Или я говорю, я пойду туда, да, иду и разворачиваю ровно в другую сторону. Если мне надо пойти направо, это кратчайший путь, допустим. Вот. Ну, я не знаю, в гости там кому-то помогают, что я подхожу на перепутье, я обязательно ухожу в другую сторону.
Смотри.
Это стабильно.
Ты называешь ошибкой, когда ты не делаешь то, что ты запланировала.
Да, или когда, вот, допустим, я говорю, что подходишь к какому-то месту, тебе надо попасть вот в эту точку. Я обязательно обойду с другой стороны. Не кратчайшим путем, как будто кто-то будет.
А если не планировать? Тогда ошибок не будет.
Это да, это мне приходило в голову, но, как сказать, есть вещи, которые надо сделать. Вот я так считаю, чтобы было что-то собственное.
Пока в твоей жизни есть надо, то это ошибки.
Ну, это понятно. Хорошо, тогда как делать? Убрать вот эту серьезность, о которой говорили, откуда в жизни? Жизнь взята, это понятно. Но вот не получается пока справиться с серьезностью и в отношениях, и в работе там.
А надо. И в этом надо быть серьезным. Чтобы стать серьезным, надо очень быть серьезным. Как ты смеешься над этим, ты уже этим справилась.
Вышла из дома, стала серьезной.
У меня какой-то момент уже получилось.
Во всяком случае, я не серьезен, кто я серьезен.
Нет, это понятно. Надо не должно быть.
А?
Надо не должно быть.
Почему? Надо не должно быть. Я не знаю, что должно быть, что не должно быть. Просто я вижу, это не вопрос, должно быть или должно быть. Я вижу, что чем больше надо, тем больше напряжения, тем больше ошибок. То есть это просто факты, это не вопрос, должно быть или не должно быть. Вот так есть. Да? Есть связи. И ты просто их видишь. Если ты их видишь, там само то, что ты это видишь, оно будет что-то менять. Не потому, что это надо менять. Это будет что-то происходить. Просто видеть. Ты заметишь все, как все это здесь устроено.
Это как раз понятно. Вот с точки зрения равного, это все понятно. А вот
нет, это надо замечать, просто замечать начать. Как это работает? Как появляется это надо, да? Откуда оно появилось в твоей жизни надо? Когда появилось? С кем было тебе навязано такое надо? То есть ты не борешься с этим, ты просто осмысляешь, ты видишь, как это возникло. То есть то, что люди очень странные существа, они вообще не понимают ничего, но с этим борются. Когда ты понимаешь, бороться не надо. Это само понимание, оно что-то меняет. Видение, да, видение, ты видишь. Как у тебя заложены ценности, стереотипы, установки. Да, ты просто получаешь видеть. Видеть это не бороться с этим, просто видеть. Но когда ты что-то обнаружишь, когда ты начинаешь это видеть и понимать, то, что патологично, оно само как бы растворяется. То есть в этом нет как бы, намерения, чтобы это растворилось. Это просто происходит. Поэтому, когда ты вот это внимание к тому, что ты как-то живешь, да, и что происходит в твоей жизни, ты просто внимательно. Ты ничего не пытаешься, у тебя нет установки, как она должна измениться. Нет. Но ты к ней внимательно. То есть это внимание начинает что-то делать. То есть во внимании нет агрессии, да, то есть в уме есть агрессия, в уме есть надо, во внимании нет, ты просто внимательно. А вы невнимательны к жизни, но сильно агрессивны, слишком много претензий к жизни, никакого внимания. Вот наша жизнь. То есть внимание ноль, а претензий куча, идей о жизни. То есть должно быть наоборот ноль идей и очень много внимания. Если хотя бы один день так прожить, да, просто с вниманием к жизни, без идей, смотри, что получится. Это тебе это не надо делать. А просто когда я об этом говорю, тебе может захотеться это делать. Не надо, может захотеться. Все по согласию, все по согласию, по любви. Бог никого не принуждает. Но предлагает все. Двери всегда открыты, да? Старство Божие, стучать не надо. Но и он не стучит с своей стороны, заходи давай. Все?
Как же говорят, стучите, и вам откроют. Ну, есть такая, может быть, немножко неправильная, коряво сказано, но есть такая фраза, стучите, и вам откроют.
Она тебе нравится?
Честно говоря, не очень.
Ну, тогда и выпишите свои концептуальные карты мира. Все, что... То есть, во-первых, некому открывать. Вот в чем проблема. Что вы открываете? Еще вы один здесь.
Да, это я еще не зашла, что я знаю. В этом месте.
Кто-то откроет. Во-вторых, где двери? Покажите. Какие мне двери стучите? Двери в Царстве Божие. Где они? Покажите. Вот эти двери, какие двери? Куда стучать? Кто вы стучите, когда вы стучите?
Не знаю, говорят же.
Нет, говорят, понятно, куда вы стучите? Сюда? Там, говорят, так.
Нет, я раздумываю.
так. А там дверей нет уже выше. Там, где есть двери, там соседи. А где соседи нет, там двери нет. Кто вы стучите? И кто, вы думаете, вам откроет? Потому что мы же все-таки не примитивные христиане. Веков инквизиции. Которые что сказали, то они и думают. Осмысляете вообще эти фразы? Куда стучать? Кому стучать? В каком направлении стучать? Чем стучать? Чем стучать? Чем стучать? Кулаком стучать? Кто стучать?
Это образное
же
такое выражение. Не в прямом смысле.
Ну так я хочу понять, даже не в прямом, чем вы стучите. Чем вы стучите?
Я могу сказать, не в прямом, потому что это звучит. Это просите вам дать.
Ну да, но опять важно, что мы просим, чем мы просим, с какого места мы просим. Это тоже важно, просите. Вам в церкви много о чем просите. Не думаю, что там... Если профильтровать все просьбы, там будет просьба о знании себя у кого-то. Даже на заднем плане их подсознание. Там все просьбы, они совершенно определены. А это как бы не религия. Религия, да, это рассоединение с... сыном, там, с сыном, с отцом, вот про это религия. Кто об этом просит сейчас в церкви? А то есть, забери, а Иисус там, как молился? Я как бы не просил там каких-то мирских там благ, да, или что-то. Или за кого-то там. Ну, молился каком-то прям, конечно. Это надо понять, да, из такого измерения я прошу, это одно. И это надо стучить, но это, да, это язык символов, но их надо раскрыть. Христианство – это язык символов. То есть любая религия – это язык символов. Но мы должны эти символы... За этими символами стоят совершенно реальные мои психофизические процессы. Совершенно реальные, конкретные. Да, это, а то, как раз есть раз язык закодированный. Если я не понимаю этой кодировки, да, душа, там, невеста, жених небесный, да, это же кодировка. То есть, я должен это воспроизвести. Я должен как бы драму распятия Иисуса, да, воспроизвести в себе. Я должен зайти на крест внутри, да? И быть распят, и вознестись в духе, и соединиться с Отцом я, а не Иисус за меня. А как мне это делать? Кто это может сейчас объяснить, как это делать? Как мне взойти на крест? Да? И как мне быть распятым, и вознестись в духе, и соединиться, да, и в жизнь вечного, и мне? Так про это же вся Библия, а не про Иисуса, который 2000 лет назад что-то там ходил по Иерусалиму. И до этого все сотни людей топают, поэтому его пути, которые там отметили. Ну и что? Ну прошел ты по нему. Куда ты пришел? Куда ты пришел в Крещенском соке? В Крещенском соке пришел в водопорт, прилетел в Санкт-Петербург. Все. А ты, проехав этому пути, должен исчезнуть из этого мира. Да? И воскреснуть в мире вечно, пройдя по этому пути. Иисус. А кто это делает? Поэтому я не против постучать там. Но это должно привести к определенной трансформации. То есть, если это не привело, то все это игра. Просто ликбез. То есть, конечным результатом того, что я делаю что-то правильно, является мое воссоединение с истиной, да, или с отцом, как у Иисуса произошло. Все. Если это не произошло, значит, все, что я делал, а какой в этом смысл? Знаете, надо думать. То есть тут нельзя это спускать на тормозах, такие вещи. Иначе можно развлекаться всем этим всю жизнь. Кстати, вы окажетесь тем, кто, кем вы и были. Просто повидавшись со всеми этими. То есть чем вы чрезвычайно пропустить все вот эти вещи? Что хоть Библию там пропускаете, или там Кришнамурти, там, или Коран. Вы должны это пропустить через сердце и осмыслить в том первичном как бы, контексте, в котором оно излагалось. И быть трансформированы этим посланием, да, то есть тогда это имеет какое-то значение. А иначе это все сотни людей это могут цитировать там, но никто это не прожил. Да, то есть единицы прожили, и они говорят уже, ну, как бы, с того берега с вами. Да? Они с того берега говорят. А сотни людей говорят с вами с вашего же берега, о том берегу. Да, поговорить о том берегу вообще готов. Будучи на этом, да, а вы на тот берег придете, из того берега скажете что-то, да, потому что слова будут иметь, ну, как бы, значимость. Они будут иметь, ну, как бы, силу, вес и способность помогать людям. И не можете помогать людям, перебраться на тот берег, если вы сами еще на этом берегу. Да? То есть, если вы внутри тюрьмы, как он же говорит, да, что если вы внутри тюрьмы, то ваши сообщники должны быть снаружи, не в вашей камере. Поэтому, когда такого сообщника находите, вы должны оценить. То есть вы сами что делаете там внутри тюрьмы, но он снаружи с вами разговаривает, да, он дает какую-то информацию, которую вы не владеете. Вот. А когда люди внутри тюрьмы, они есть ограничение возможностей. Ну, в общем, все это такие тоже образы. Это я так говорю, это образ. Но они должны попадать как бы, в ваш, какие-то ваши глубокие сферы, должны над этим думать. Я все время проходил через какие-то высказывания Иисуса и где-то там Будды, да, меньше, скажем, Корана, но я суфийских мастеров много читал, да, кто там цитирует Кораны надо. И я пытался понять вообще про что это. То есть не просто почитать, а понять вообще, что эти люди вообще, о чем говорили, с какого места они говорили, что они хотели мне сказать. Да, нет. И что я с этим должен делать? Что такое исповедь, там, что такое покаяние? Я в какой-то момент просто начал проживать какие-то процессы, я понял, о, вот это и есть, оказывается, что они имели в виду, вот это и есть покаяние, вот это есть смирение, вот оно что. То есть я в себе нашел что-то, что я мог описать только этими словами. Да, я в себе это нашел, а потом эти слова, я понял, что они про это. А не так, что я эти слова услышал и начал ими просто оперировать, да, вот, своей концепции мира. Вот поэтому все проживается. И... Это единственное, что работает, это ваша устремленность, да, вот как бы вопрошание, которое есть к истине, ваша подлинность, да, вот. То есть вы должны быть подлинны и устремлены, все. Все это будет постепенно, это будет вас менять. То есть ничего другое вам не поможет. То есть никакие фокусы, никакие ситхи, никакие внешние агенты, то есть ваша подлинность, ваша устремленность, они могут разрушить вот эти все системы. Чем этого у вас больше, тем больше у вас потенциал. И, собственно, все эти встречи, все эти техники, общения, это просто, чтобы вот эти качества у вас уже дальше. Да, поняли, устремленность. Устремленность – это в хватке сердца, да, оно вас увлечет, и вы следуете. Подлинность – это внимание, да, то есть непозволение уму создавать фальшь в вашей жизни, да, как бы фальшь. У нас такое общество, что мы очень много как бы, выгоды основано на фальшь. То есть нам выгодно быть фальшивым, выгодно. То есть мы так создали. Такая хитрость такая. Потому что если общество основано на том, что мне выгодно обманывать, то я никогда не стану религиозным. Значит, я всегда безопасен, всегда в строй. Да? И поэтому, если меня с детства научили врать, там, подстраиваться, лицемерить, там, идти на компромисс, то, значит, я никогда не стану подлинным искателем. Потому что там все эти качества, они как бы не делают меня способным войти в эту процесс мистики. А эти все качества я уже приобрел, потому что здесь так легче устроиться. Соответственно, мы, когда начинаем это двигаться, мы должны разрушить все вот эти привычные формы ну, как бы наших отношений с реальностью, хотя бы с внешним, да, потом с внутренним. Если это разрушено, то я буду таким же просто лицемерным, фальшивым и амбициозным в своем поиске. Потому что я все эти качества перенесу в процесс, как я ищу Бога, да, и как я с ним отношения строю. У меня к нему будут все претензии. И какие-то хитрости, да, я бы... То есть, потому что я так и общаюсь. То есть, поэтому, как вы общаетесь со своими близкими, и пока есть, не будет подлинности, почему часто возникают сложности на внешнем плане? Опять, не потому, что это какие-то ситуации, связанные с тем, что вы начали чем-то заниматься, потому что у многих людей, там, 70% все их внешние, как бы, активности построены на лжи. Вот и все. То есть люди где-то что-то не договаривают друг друга, где-то обманывают друг друга, где-то там смиряются, хотя не хотят смиряться с чем-то, да? И это и есть наша жизнь. И когда я начинаю становиться, я понимаю, что с этими качествами я не войду в Царствие Божие никогда. Это просто не то, чтобы они меня не пускают, просто такие законы вселенной, да, должен быть чистым. Я понимаю, что нужно от них освободиться. Но если от них освобождаюсь внутренне, я как бы не могу играть в двойную игру, да, что здесь в этом мире я один, а там я другой. То есть перед Богом я один, а перед женой я другой. Да, то есть, такой не прокат. Я должен быть целостным, подлинным, да, то есть как бы один. Соответственно, все, что в моей жизни построено на вот этой системе эксплуатации, системе обмана, системе контроля, будет рушиться, потому что я больше не поддерживаю, мне вот не хватает энергии. А на этом построена мой успех, моя карьера, моя семья, может быть, на этом. Да? Она же должна была развалиться 15 лет назад, эта семья, если быть честным. Поэтому не медитация развалила, да? Она сама себя развалила уже давно. Только сейчас это стало как бы признанным. Это тоже надо быть честным, да? То есть что является чему причиной? То есть не сваливать все на то, что человек начал заниматься еще, да? Смотрите на вещи, как они есть. Если хотите, не хотите, нет проблем, живите как живете. Это ваш выбор, то есть вас можно об этом информировать, и опять ваше внимание можно замкнуть на это, что происходит. То есть, когда это говорится, вот как Кришнамурти говорил об отношениях в Индии, да, в Индии, как мужчины эксплуатируют женщин в Индии, в индийском обществе, да, что происходит. Я просто об этом говорил, как есть. То есть к нему люди приходили из богатых сословий, там, к нему приходили из высших сословий общества индийского. То есть он работал с такой достаточно элитной публикой, которой было что терять, можно так сказать. И когда он начал говорить, то есть он позиционировался в Индии как религиозный учитель, но он говорил не о Боге, никогда о Боге почти не говорил, он говорил о том, как вы живете, да, то есть что вы делаете. И мужчины вставали и уходили с его сатсангу, потому что он их разоблачал всю систему эксплуатации. И они не хотели его слушать, потому что они пришли слушать о Боге. А он ему говорил о том, что как они бабушки себя ведут по отношению к своим женам там, и так далее, и к обществу. И они говорят, он не духовный учитель. Он даже на Боге говорит, что он духовный учитель. Почему он говорит о том, как мы в каком маразме мы живем? Да, мы не хотим слушать, мы хотим о Боге слушать. А Кришнамурти видит, что этим людям как бы, не могут слушать о Боге. Они должны сначала начать быть честными, да, начать видеть то, что они создают из своей жизни, а потом уже с ним можно говорить о Боге. Да, то есть, потому что они лицемерны, да, они фальшивы. И на это надо указать. Это начинается религия. А не с разговоров о Боге. Да, то есть, о Боге это потом. И его считали антирелигиозным, как и Будду, собственно, Будду считали нерелигиозным человеком, его современники. Они считали, что он как бы подрывает религию, Иисус подрывал религию, иудаизм подрывал, его распяли. Будду три раза подавить пытались. Почему? Потому что они говорили, если бы они говорили о Боге, о Брахмане, о свете, о вечной любви, кто-то пытался травить его. Они разоблачали фальшь в обществе, да? Они разоблачали гнид. В политике, в семье, в религии тоже убедили, да? И это никому, мало кому нравилось. То есть были люди, которые, да, понимали, что это ценно, что как бы дело им больно, их спасают. Но это какая-то опасность людей. Остальные люди просто реагировали агрессией. Вы, опять, должны понимать, что рано или поздно, если вы хотите истины, вам будет делать больно, а не приятно. Не потому, что тут какие-то садисты собрались, а потому, что это должно быть удалено из определенных систем восприятия жизни. И любой человек, который проходит этот путь сам, да, он знает, что это путь вот этого распятия. То есть, это путь распят. То есть, выйти только через крест. Просто Иисус отыграл это.
Но все равно начали с собой, да?
Ну, это насилие, можно так сказать, но оно будет не вами сделано. Вам не надо это делать, у вас все сделается.
Я правильно понимаю, что поиски Бога на периферии, да, вовне, то есть дорога в никуда.
И внутри тоже.
То есть вовнутрь в себя, как бы, у себя внутри Бога искать тоже нет смысла никакого.
Да.
Слушать истории как бы о том, кто ты искал истину, да, это вообще странная идея, правильно? То есть это чужая какая-то иллюзия, да, которую ты переживаешь, проживаешь.
А что делать?
Нет, это как раз именно вопрос поиска, да, то есть о чем мы говорим. То есть вопрос остался все-таки один. Надо с тобой что-то все-таки сварить.
Не, не оттуда сказал, что нет.
Ну как? Я не знаю, просто ты бежал вперед на нашу мысль. То есть идея это была для ума, правильно? Ну как?
Поиск это не вопрос, что кому-то надо. Вы в какой-то момент обнаруживаете, что вы не можете этого не делать. У вас еще есть идея, что вы можете решить, будете вы искать или не будете. У вас может быть до какого-то момента идея, что вы решаете, идти вам стоит или не идти. Просто подождите.
Понимаете? Мы говорим о чем-то таком абстрактном, да, абстрактном, но о чем невозможно понять, да, услышать. Ну, я имею в виду умом, потому что мы сейчас как умеем умом только жить, да, то есть мы же не умеем жить чем-то другим, потому что опыта у нас такого не было. Да, вот. То есть мы говорим о том, что есть возможность, да, то есть вот, прикоснуться к этому. Как?
Нет, никакой возможности нет.
То есть, ну, вообще ничего.
Вообще ничего. это возможно.
А что же тогда?
Ничего.
То есть ничего, это как концепция, или это все-таки как начало трансформации?
Не, вы можете такую концепцию сделать?
Ну, как, я не знаю.
Это неплохое начало. Я не знаю. Дальше точка. Кстати, а я не знаю, потом, но хочу знать, объясните мне. Есть новая концепция. А я не знаю, точка, все, точка.
А где взять энергию тогда, вот, ну, чтобы, ну, чтобы прорвало вот эту точку?
Не надо брать.
Где она возьмет? Откуда она возьмет?
Это не ваше беспокойство. Вы же не знаете, откуда ее взять. Вот это вот, как бы, ваша остановка, да, когда вы не знаете. И посмотрите, что будет происходить. То есть надо ее брать откуда-то. Просто остановитесь. Я не знаю, точка, да. Я искал Бога вовне, ничего не нашел. Я искал Бога внутри, ничего не нашел. Я добывал энергию. И не добыл, и добыл, не знаю, что с ней делать, куда мне деть. Да, то есть я был с энергией, я был без энергии, я еще перепробовал. И что? Еще, да? Значит, что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Все, остановка. Остановка. Смотрите, меня выжидательно. Я тоже не знаю, что вам делать. То есть вы можете переключиться теперь на мастера, что вот это последняя надежда моей жизни, мастер. Перед он мне это передаст. Да? Поэтому вы понимаете, что нет. Мастер бесполезен. Все, последнее. Это еще, это раз очарование, разочарование. Да? Раз очарование. Вы ничем больше не очарованы. Все, ничто, ничто. В этот момент вы становитесь тем, что написано в Библии. Будь спокоен и знай. Все спокойно. Потому что все. В этом спокойствии будет знание. Да, какой? Я есть Бог. Если спокойствие не полное, то знание в нем не проявляется. Если спокойствие полное, я вас уверяю, в этом спокойствии будет знание. Это знание будет библейское. Я. Есть Бог. Но это спокойствие, вы не можете его смоделировать. Оно может с вами случиться. Когда вся ваша эта вот экспериментальная. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите экспериментировать, вы не можете не экспериментировать. Экспериментируйте. Я просто знаю, что чем-то кончится. Кончится тем, что когда-нибудь вы остановитесь. Это как со мной произошло. Это, когда... это не я остановился, я не решал останавливаться. Потому что я понял, что там ничего не движется. То есть мой поиск, он исчез. То есть я это даже, это настолько было для меня самого неожиданно, что я не понял, что это месяц потребовалось понять вообще, что его нет. Что всегда было. Я просто не понимал, что со мной происходит. То есть мне полностью есть интерес исчез. К Богу, к медитации, к практикам, к всему. Понимаешь, что такое? Я даже не понял, что он исчез, потому что, ну, он исчез. И когда я это осознал, что он исчез, то вместе с ним я исчез, потому что я как бы жил этим. Все, я исчез. То есть я не знал, кто есть, как бы незнание, оно было как, ну, как у ребенка маленького. Я не знал, что это такое. Но в отличие от ребенка, у меня был вот этот вопрос, который, ну, из предыдущего, да, вот практика, кто я, кто я, да, мне было интересно. У ребенка нет интереса, кто он такой. Или оно не выяснил, направлено наружу. У меня все это было уже исчерпано. Да? Я Вася там, или я тел, я все это просмотрел. Но единственное, что я не мог не искать, потому что поиск был, да, я с ним не перепутался. Когда он кончился, просто в моей вот этой системе самоопределения было не с чем соединиться. Просто не с чем. Но это было подводящее, потому что я уже не мог идентифицировать себя с телом, потому что я долго наблюдал с мыслями, да, все, я видел, как он стоит образ, да, я не мог с ним идентифицироваться. А поиска не было, все. И все, что мы делаем, это просто вырабатываем вот эту вашу акцию. Когда он закончится, она сама закончится. Вам надо для этого не беспокоиться. Просто делайте то, что вы, во что вы верите.
Здесь, по идее, нужно просто ум обратить именно, да?
Ничего не нужно. Мы создавать нужно опять. Ничего не нужно.
Благоприятная почта.
Внимание, да, внимание. Просто внимание. Жизнь. Послушайте, слушайте и будьте внимательны. Не пытайтесь из этого делать концепцию. Надо вонять нужно. Не нужно искать Бога. Если вы любите, да, вы будете двигаться к тому, что вы любите. Если вы влюблены в истину, вы не можете влюбиться сами. А если вы влюбились, вы не можете не двигаться к тому, что вы любите. Все. Поэтому вам делать ничего не нужно. Если у вас возникла любовь, да, послушайте. Просто слушайте, все. Слушание позволит вам понять, что вы не можете двигаться к объекту своей любви. А любовь есть. То есть состояние, когда вы понимаете, что вы двигаться к объекту не можете, потому что, не знаю, с ним нельзя двигаться. А любовь есть, да. Вот это вот очень интересное потенциальное состояние. То есть у вас есть стремление с этим соединиться, вы не можете двигаться, потому что понимаете, что любое движение – это глупо. Как вы будете двигаться? Физически, ментально, серьезно. Поэтому, просто я говорю для того, чтобы показать, что двигаться некуда. Но должна быть любовь. Если вам некуда двигаться, а нет любви, ничего не произойдет. Но если у вас есть любовь, вы не понимаете каких-то моментов, вы не можете сделать влюбленность в любом усилии, и вы не можете понять в любом усилии. Но когда вы слушаете, понимание может сами случиться. Вот что делать. Просто слушайте. Не надо пытаться понимать. Просто слушайте. Да? Ну, не затыкайте уши и не позволяйте уму вмешиваться в процесс слушания. То есть ум – это шоры, да? Это поэтирует, спорит. Это все отрост. Просто слушайте. Слушайте. И все. То есть, поэтому, говорит, понимание случается. В понимании нет понимающего. Там нет вас. То есть, есть понимание, вас нет. Вы должны исчезнуть, понимающие. Но будет понимание. И это понимание, оно универсальное. Это качество универсума. Это не ваше качество. Вы не можете понять. Но универсум можете понять. Вы есть универсум. Вы можете понять. Но не как вы. Поэтому, когда только возникает чувство «я», что «я» должен делать, как «я», оно собирает личность опять. Поэтому создание такое расслабление.
То есть тот, кто хочет, да, то есть это не тот, кто хочет собраться.
Выходные, то выходные, когда выходные. Мы будем начать на выходных немножко работать с какими вещами? Я хочу попробовать, ну, поговорить и, может быть, попробовать эту тему, о которой я говорил, что мы можем переходить в какие-то процессы не путем личного делателя, а когда у нас меняется частота настройки на нас, ну, мы активизируем какую-то настройку, да, там, скажем, на вибрацию любви, да, если она происходит, то у нас меняется как бы поведение. Мы можем как бы войти в молитву, да, то есть молитва случается, если я настроен на определенную частоту. То есть уже не я делаю молитву, а жизнь через меня вибрирует этой частотой. И это такая способность иногда сдвигаться в какие-то сферы частот, да, из которых что-то делается, естественно. То есть это не практика, а естественно. Да? То есть когда, допустим, молиться естественно, или когда сидеть в дзене естественно. Да? То есть надо поймать определенную как бы, волну, в которой это не есть усилие, это просто природа этой волны. Я как бы хочу с этими вот моментами взаимодействовать. Да? То есть, практика не как мое действие, как некоторое целеполагание, а практика как мое попадание в определенную волну, где эта практика является природой этой волны просто. То есть, сострадание – это природа волны сердца. Да? То есть, если я попал на эту волну, я не практикую сострадание. Я сострадание как бы, по определению этой волны. Если я попал в вот эту волну медитации, да, аджни, то я созерцателем, да, я не практикую созерцание, я просто не могу не быть этим, потому что я на этой волне нахожусь, да, я живу, я есть эта волна, я есть созерцание, я его не практикую, да, я есть любовь, я не практикую. Со всеми вытекающими из этого последствиями, чувствами, переживаниями здесь, да, то есть как бы, с этой темой, да, как бы активизация контуров, которые на разных, ну, вселенной на разных частотах вибрируют, да, я активизирую, я попал. И отсюда вытекает моя практика, скажем, какая-то, ну, эти вещи. Поэтому, кто пойдет, кстати, я что хотел попросить, кто придет в субботу и воскресенье. Если у вас дома есть какие-то предметы силы, скажем, ну, с алтаря, там, ну, какие-то культовые предметы, приносите, мы их поиспользуем тоже. То есть, может быть, музыкальные там инструменты, это могут быть камни какие-то или там морки. То есть, просто посмотрим, что это тоже вот вещи, которые переключают волны. То есть, мы можем с ними немножко поэкспериментировать, помимо всего прочего. чего-то. Мне бы хотелось, как бы, с энергией молитвы, потому что мы на самом деле делаем акцент на медитацию, на дзен. Но я хочу немножко попробовать энергию того, что есть молитва. Именно в христианском, в софистском понимании, да, это волна молитвы, которая отличается от волны медитации сильно. Они приводят к одному, но это совершенно разные, как бы, вкусы и искусство. Да. Способность молиться и способность медитировать – это разные вещи. То есть люди не всегда способны, допустим, обе эти волны в себе, ну, проявлять. То есть люди, которые не могут молиться, да, но они могут медитировать. Если люди, которые могут, не могут медитировать, но могут молиться. Большинство людей ни того, ни другого не может делать. Но мы, собственно, я очень много обучаю вот этому волне медитации, я ее задаю. Да? Но я хочу дать волну молитвы, потому что я ее как бы знаю, я ее чувствую. Я, это не мой путь был, но я хочу попробовать инициировать, потому что я с ней знаком. Я был в сообществах, которые молятся, да, и я, ну, как бы, знаю вкус этого. И когда я в этих сообществах, я иногда, как бы, ну, подключаюсь, да, то есть я чувствую, что я тоже могу поймать этот аромат. Были люди, которые меня с этим познакомили, скажем, с этим вкусом. Мы, может быть, попробовать производить как сообщество, понимаете, эти волны. Вот это, как бы, такая общая тема будет. То есть переключение, да, поимка волновых функций и проживание через них того, что на этих волнах может быть прожито человеком. Да, как бы, ну, может быть молитва, медитация, вот, предметы силы, они могут включать какие-то еще особые каналы, о которых вы можете рассказать, говоря об этом предмете силы, который вы принесли, да, то есть что он для вас. То есть, через что он включает, ну, как бы, в вашем случае. И группа может с этим тоже повзаимодействовать. Понятно, да, с этим приносите, у нас будет такой алтарь какой-то свой и как рабочие. Значит, с 9 утра мы начинаем, будет какой-то обидный перерыв, там, ну, на сайте все написано, и адрес еще. Вот. Ну, приходите, не буду долго затягивать. Значит, кто вчера не был, книжку можно купить, это вот книга вышла моя сейчас по переписке в интернете. С разными людьми, которые задавали вопросы в электронном виде, я отвечал тоже в электронном виде. Ну, в общем, на мой взгляд, получилось интересно. То, что ее вошел, можно приобрести. И заодно, кто не сдал сегодня вот еще за нашу встречу, сдавать. Значит, вернусь я в Питер теперь только в июле. Это будет семинар, и весной меня не будет, потому что сейчас график стал более у меня плотный. Вот, не получается у меня весной к вам приехать. Так что вот на эти выходные, и тогда уже в июле, будут встречи также здесь, наверное, в Петербурге, 2-3. И потом 10-дневный у нас будет ретрит, вот у Марки с Еленой. Это в Карелии, там на озере, частный участок. Это уже такой вот лагерь будет, 10-дневный. Вот. Ну, это из таких ближайших наших планов. Если сильно соскучитесь, любой можете приехать в город, где на сайте там я тут провожу какие-то семинары. Вот. Не будем сильно затягивать. Времени, конечно, не хватает, но на семинаре, кому мало, встретимся.